Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня, в эти самые минуты, Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины, выступает на заседании своего правительства, посвященного 100 дням пребывания у власти, ее кабинет. О 100 днях пребывания Юлии Тимошенко у власти пишут сейчас многие украинские, российские, мировые средства массовой информации, пытаются подвести итоги, пытаются понять, что будет дальше. Оценки, как это всегда бывает, когда дело касается госпожи Тимошенко, самые противоречивые, от неуемного восторга до несправедливых нападок. Но что же происходит на самом деле? Как изменилась ситуация на Украине за эти 100 дней? И как изменилась сама Юлия Тимошенко? Обо всем этом мы поговорим с нашими гостями здесь, в киевской студии Радио Свобода. Публицист, автор книг о Юлии Тимошенко и ее команде Андрей Кокотюха и Сергей Руденко.
Добрый день.
Сергей, вот сегодняшнее заседание Кабинета министров Украины происходит с участием оппозиционного теневого правительства, с достаточно громкими заявлениями госпожи премьер-министра. Можно ли считать, что эти 100 дней показали, что Юлия Тимошенко уверенно чувствует себя у власти, и все разговоры о ее скорой отставке с поста главы правительства, которые раздавались буквально с первого дня нахождения госпожи Тимошенко в кресле премьера, преувеличены?
100 дней пребывания Тимошенко в кресле премьер-министра – это 100 дней борьбы. Борьбы с секретариатом президента и его главой Виктором Балугой, борьбы с российским «Газпромом» за то, чтобы убрать с украинского рынка «Росукрэнерго», борьбы с парламентом, который то работает, то не работает, борьбы с оппозицией, которая якобы оппонирует. В общем-то, сегодня Тимошенко заявила о том, о своих успехах. Но я хочу сказать, что все успехи, о которых сейчас говорит Юлия Владимировна, завтра могут быть, все победы могут быть ее поражениями. Потому что на самом деле, то, о чем говорит сегодня Тимошенко, чем она хвастается, на самом деле зыбко. Договоренности газовые, украинско-российские, никто сейчас понять не может, о чем договорились Тимошенко с «Газпромом». То есть, ну да, ликвидировали «Росукрэнерго», но вместо него придет какое-то новое совместное предприятие НАК «Нафтогаза» и «Газпрома». Цена на газ не изменилась. То есть, я, например, не могу понять, что кроме ликвидации «Росукрэнерго» во взаимоотношениях украинско-российских газовых изменилось. Выплаты вкладов Сбербанка гражданам может очень быстро обернуться инфляцией. В общем-то, сейчас мы наблюдаем уже инфляционные процессы в Украине. Досрочные выборы мэра столичного, на чем настаивала Юлия Тимошенко, чего она добилась, может, в общем-то, привести к поражению демократической команды, демократической коалиции, потому что, я так понимаю, единого кандидата на выборах не будет, а шансы Черновецкого повторно возглавить столицу сейчас, по-моему, сохраняются достаточно высокие. В общем-то, вот те успехи, о которых сегодня отчитывается Тимошенко, очень быстро могут стать ее поражением, в общем-то.
Андрей, вот когда формировалась нынешняя правящая коалиция, когда заключались договоренности о правительственном сотрудничестве между блоком Юлии Тимошенко и пропрезидентским движением «Наша Украина. Народная самооборона», многие говорили о том, что вот так, как было в первый раз после победы Виктора Ющенко на президентских выборах, так уже не будет. Мы должны помнить, что та эпоха отмечалась острым соперничеством, непримиримой борьбой между окружением президента и окружением премьер-министра, между самим Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко. У лидера убеждали своих сторонников, что они учли эти ошибки и не будут так сражаться между собой, как это было ранее, а наоборот, будут вместе работать на благо Украины. Вот прошли 100 дней, и как только что сказал Сергей, 100 дней были в постоянной борьбе, которая, в общем-то, по накалу даже не может сравниться с той борьбой, которая была во время первого пребывания Юлии Тимошенко на посту премьер-министра. Вот как вы считаете, кто, чисто даже не политической, человеческой точки зрения, стремится к этой конфронтации, к этому противостоянию? Сама ли Юлия Тимошенко ее порождает? Либо ее оппоненты хотят с ней бороться, опасаясь ее будущего возвышения, победы на президентских выборах, консолидации всей власти в ее хрупких женских руках?
Мне сложно о чем-то говорить, потому что я не политолог, я не, и не биограф Юлии Тимошенко. Мне сложно давать компетентность адекватные оценки всему, что происходит. Но как автор и как участник издательского проекта, я точно знаю, что будет третья книга, и я надеюсь, что будет 25-я, дай ей Бог здоровья. Вот хочет наш издатель делать это все каждый год.
То есть 25 лет она должна быть в политике, это слишком.
Даже если она не будет, то издатель будет писать о том, что она не в политике. То есть она, назад дороги нет. Но как человек, который будет готовить следующее издание, на чем я буду расставлять акценты, и на этом я уже расставил акценты в переиздании книги, которая называется «Юлия. Второе дыхание». Был у меня пару недель назад тоже на радиоэфир, и я постоянно давил на то, что Тимошенко – это третья сила, которая мешает всем. Мне говорили, ну как, она же первая, она же лидер, она не может быть третьей силой. Вы понимаете, если она лидер, она не вела бы такой борьбы, о которой мы сейчас сегодня говорим. Она бы четко заняла лидирующие позиции и ни от кого бы не отбивалась. Она мешает всем. Она ясно, что она мешает политическим оппонентам, но она мешает и временным политическим союзникам, как мне кажется. Если бы Тимошенко вот, была такая шахматная партия, ее как фигуру убрать бы с шахматной доски, ну, пускай не в короли, не в ферзи, но поставить бы ее вот в офицеры. В значимые фигуры, но не в те, которые что-то решают. Сейчас бы такого в стране, мне кажется, не происходило. Не было бы такой длительной блокировки парламента, не было бы такого противостояния внутри самих демократических сил. На самом деле, повторюсь, мне кажется, Тимошенко мешает всем. И она это понимает. Но отступать ей же некуда. И очень возможно, вот постоянно, каждые две недели политологи пугают СМИ возможностью повторной отставки Тимошенко. Как мне кажется, это рано или поздно все равно случится. Но если это случится, она будет главным кандидатом в президенты, понимаете? Тут с ней приходится считаться, и это мужчин политика очень возмущает, раздражает от всех абсолютно лагерей. Если бы ее не было, мужики между собой всегда бы договорились. Вот вы спрашивали меня о человеческих моих чувствах. Я говорю так, как человек. Мужчины в политике между собой договорились бы, нашли компромиссов, по-тихому Черновецкого бы убрали потихонечку, и все. А так вот тут Сергей прав. Тут еще есть за что бороться.
В программе «Час прессы» сегодня участвуют публицисты Андрей Кокотюха и Сергей Руденко. Ведет программу Виталий Портников. Мы беседуем о 100 днях правления Юлии Тимошенко, о 100 днях нахождения на посту премьер-министра Украины. Сергей, может быть, Андрей Кокотюха, когда говорит о Юлии Тимошенко как о третьей силе, в том смысле не до конца прав, что Юлия Тимошенко просто еще тот лидер, который не смогла уничтожить две другие силы, и поэтому она третья сила. А если бы ей удалось бы добиться успеха, ликвидировать и влияние президента Украины Виктора Ющенко и тех политических сил, которые его поддерживают, и влияние партии регионов, то и не нужна была бы никакая третья сила.
Ну, я могу констатировать, что за предыдущие 100 дней она действительно эти силы не уничтожила. Вот. Что будет дальше, никто не знает, потому что Юлия Тимошенко – это политический спринтер. Она умеет бегать на какие-то короткие дистанции, и сейчас мы видим, что она первой эту дистанцию преодолела, у нее самый высокий рейтинг сейчас в Украине, она добилась каких-то успехов. Но вот что будет дальше, если она побежит дальше? Что будет, если она будет бежать марафон длительный? Никто не знает, потому что марафон обязательно принесет, условно говоря, марафон принесет ей инфляцию, марафон ей принесет повышение цен на топливо, марафон ей принесет повышение со следующего года цен на газ. То есть непонятно, что будет, если Тимошенко будет очень долго находиться у власти, ну, например, в премьерском кресле. Хотя, конечно, я не исключаю, что в блоке Юлии Тимошенко пытаются сейчас договориться с партией регионом. По крайней мере, один из лидеров партии регионов говорит о том, что блок Юлии Тимошенко обратился к ним с предложением повысить проходной барьер при выборах в Верховную Раду, чтобы таким образом сформировать двупартийную систему Украины, когда есть партия регионов и есть блок Юлии Тимошенко. И нет там, например, Народного союза нашего Украина блока, или, скажем так, его присутствие минимизировано. Я не исключаю, что, скажем, такой вариант развития событий, когда Юлия Тимошенко начнет договариваться уже с партией регионов, возможен. Тем более, вот на протяжении 100 дней, по-моему, в оппозиции к Юлии Тимошенко был секретариат президента и президент больше, чем оппозиционное правительство. На самом-то деле, они-то сформировали оппозиционное правительство, но, скажем так, такого оппонирования заядлого действием Юлии Тимошенко я не наблюдал. То есть, скорее, Виктор Балуга и Виктор Ющенко выступали в роли оппонентов Юлии Тимошенко, нежели официальная оппозиция в Украине.
А вот как люди, которые поддерживают Юлию Тимошенко, Андрей, отнесутся к тому, если вдруг увидят ее в роли союзницы Виктора Януковича, если они вдруг появятся вдвоем на каком-нибудь форуме национального единства, счастливые, довольные, так, как когда-то появлялись перед своими сторонниками Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко?
Несколько лет назад, вы помните, союзником Виктора Януковича, пускай временным, стал действующий президент Виктор Ющенко, что значительно понизило его рейтинг. У нас народ очень эмоциональный, и он считает, что такая резкая смена политических убеждений – это предательство. И после Майдана и Ющенко, и Тимошенко были народными героями, король и принцесса. И вдруг принцессу выгнали с трона, а король пошел договариваться с людоедом, понимаете?
Там же был еще один герой, Александр Морозов, и теперь о нем все благополучно забыли. Там было триумвират героев.
Его забыли именно потому, что он, как мне кажется, героем как таковым и не был. Он появлялся, уходил, спонсировал фильм «Оранжевое небо». В общем, он был таким вот особо приближенным, но никак не героем. Я думаю, что сама Тимошенко понимает всю опасность своего шага на союз с партией регионов.
Я не говорю о союзе, о сотрудничестве. Это совсем разные вещи.
У нас, меня здесь спрашивали о реакции народа. А для народа что союз, что сотрудничество,
одно и то же.
Да. И народ, возможно, будет расценивать это как предательство. Единственное, что может спасти в этой ситуации Тимошенко, она должна взвесить, во-первых, каждый свой шаг, а во-вторых, начать длительную артподготовку. Она должна потихоньку объяснять народу каждый день по капле, почему это необходимо сделать. Ну, например, если мы заключим ситуативный союз с партией регионов, то вам выплатят остальные задолженности по вкладам Сбербанка.
Потому что иначе они не проголосуют, да. И вы не увидите свои деньги.
Да. Вот вы же понимаете, что 1000 гривен – это не 1000 советских рублей. И она должна подготовить почву, как экономист, к тому, что действительно это не те деньги, и вот этот союз поможет восстановить справедливость. Она должна доказать народу, что она, Тимошенко, как сила, которая претендует быть главной, сможет подчинить себе партию регионов и заставить ее играть по своим правилам. Только в том случае она может смягчить удар, который может на нее обрушиться.
Сергей, вот если говорить о том, почему, в принципе, сейчас Юлия Тимошенко может рассчитывать на какие-то новые ситуативные союзы и так далее, можно ли сказать, что вообще ее популярность, она такого вот колеблющегося характера? Еще недавно мы, социологи, говорили, что ее рейтинг значительно вырос сразу после выплаты сбережений вкладчикам бывшего Сбербанка СР. Сейчас, вроде бы, по последним данным, рейтинг Юлии Тимошенко практически опять сравнялся с рейтингом партии регионов и Виктора Януковича. То есть можно сказать, что вот такого вот большого ресурса для увеличения электората, для увеличения симпатии нету ни у нее, ни у кого из других украинских политических лидеров.
Я не социолог, могу только сказать о тех впечатлениях, которые я... что я наблюдаю в последнее время. Скажем так, Юлия Тимошенко имеет очень высокий процент доверия украинских избирателей. Это главное. И главное, что этот процент постоянно растет. Социологи говорят, что Юлия Тимошенко якобы уже перешла пик своей популярности. Дальше у нее должен быть спад. Ну, логично, да? Ну, Юлия Тимошенко – это политик-попсовик. Она выйдет завтра и начнет трактовать, ну, например, гипотетически говорим, свой союз с партией регионов, и она все расскажет таким образом, что люди ей поверят. Если завтра Тимошенко... Тимошенко, в принципе, это представитель политического шоу-бизнеса. То есть ей достаточно выйти на Майданы и рассказать людям, как это она умеет очень артистично, и люди ей поверят. Как долго это будет доверие, насколько оно будет долгим, никто сейчас, по-моему, не может сказать, даже социолог.
Я хотел бы добавить уже как автор детектива, как автор художественных произведений. Недавно я переслушал аудиоверсию «Крестного отца».
Известного это романа. Не вы его написали.
Нет. Это не я написал, известного романа Марио Пьюза. И мне сейчас пришло в голову, что для Тимошенко есть вот такой выход, чтобы как бы и сохранить свое реноме, и в то же время усилить свое влияние. Это действовать по такому же принципу, по которому действовала семья Корлеоне в войне против пяти кланов. Это постепенно уступать. Постепенно уступать и этими же уступками показывать боль этих уступок и этим самым повышать свой рейтинг. Вот живой пример. В обмен на выборы киевского мэра она отдала часть своих полномочий президенту.
Ну, я якобы еще не отдала.
Ну,
да.
Во всяком случае,
в первом чтении.
Это было озвучено. Дальше Тимошенко должна потихонечку, по кусочкам отдавать то, с чем она меньше всего может пережить
расставание. Да,
да. Менее болезненно может пережить расставание. И причем делать это публично, делать это жестом. Вот, я уступаю в малом во имя великого целого. И, возможно, тогда ее рейтинг удержится, и потом она, выждав время и выиграв время, и закрепившись на позициях, опять же, как семья Корлеоне резко ударит, как по одним, так и по другим противникам, и снова поднимет свой рейтинг, и если не вернет себе те полномочия, то получит другие.
Но тогда Юлия Тимошенко должна быть стратегом, а Сергей только что сказал, что она бегает на короткие дистанции.
А вы знаете, я сейчас рассуждаю и как автор художественных романов, и как мужчина. Ага. Я рассуждаю, как действовал бы я, последовательный человек. Она действительно женщина, она сиюминутна. Ну вот те же самые вклады. «Нате вам по 1000 гривен, дорогие мои», сказала она гражданам Украины, обратилась по телевизору в прямом эфире, «Не стойте в очередях, вам все равно все заплатят». И сейчас говорит, вот не платят, будем всех наказывать. Она как женщина и берет эмоциями и действует эмоционально. Действительно, все вот эти ее рывки, они кратковременные. Ей нужна передышка после каждого такого рывка на короткую дистанцию. Но этой передышки ей никто не дает. Ее изматывают просто, как мне кажется.
Вот, может быть, самое главное, Сергей, в том, что вы говорили, говоря о ее позиции, о ее шансах и ее популярности украинского избирателя, может, самое главное, это слово «вера». Все же, не какой-то, не кредит доверия, не политические ожидания, а вот именно вера.
Знаете, то, что происходит сейчас с Юлией Тимошенко, мне напоминает какой-нибудь телесериал «Бедная Юля», да, вот есть злой какой-нибудь там...
Злые
какие-то плантаторы, или как их там называют, да, вот, и есть бедная рабыня, бедная Юля, которая там ходит...
Олигархи-плантаторы, одно и то же.
Олигархи-плантаторы, и они, в общем-то, вот, угнетают бедную Юля, а Юля выходит периодически к телезрителю и говорит, видите, вот так, ну, ради того, ради мечты я готова потерпеть, вот, Балога меня критикует, но я, в общем-то, всегда была в команде с президентом, вот, есть оппозиция, но, в общем-то, я готова учитывать их позиции. То есть это такой долгий сериал, где, по крайней мере, есть два героя. Это бедная Юля и Виктор Ющенко, который в виде представителя, скажем так, правящей элиты, которая, в общем-то,
не дает народу развернуться.
Вот, и вот этот долгий сериал, мне просто интересна финальная часть его. Наверняка она будет намного захватывающий, чем финалы в мыльных операх.
Ну, насколько я помню, такой сериал уже был в украинской политике. Был премьер-министр Леонид Кучма, которому мешал президент Леонид Кравчук, который тоже постоянно боролся и жаловался на президента на всех трибунах.
Здесь надо учесть, что в данной ситуации жалуется или не жалуется, но вызывает жалость женщина.
Все-таки это важно. Да,
важно. Для украинцев...
Маленькая женщина.
Для украинцев это очень важно, потому что матриархат, в общем-то, имеет место быть.
К сожалению. Мне кажется, что этот сериал может закончиться только в одном случае, если у президента будут те же полномочия, которые были в 2005 году, и он сможет четко контролировать Кабмин, и в случае чего выгнать его, разогнать, как это было в 2005 году. И Тимошенко это понимает, поэтому не спешит до конца возвращать все полномочия и восстанавливать то статус-кво, которое было в 2005 году. Поэтому этот сериал пока будет бесконечным.
Но ведь, по большому счету, если говорить о происшедшем в украинской политики вокруг полномочий. Надо признать, что сейчас президент имеет те же возможности, что имел там до закона кабинета министров. От его лояльности зависит вообще выживание власти.
Просто вопрос в том, хочет ли он в полной мере использовать свои полномочия. Мне кажется, что он использует их не в полной мере и, скажем так, нехотя использует эти полномочия.
Вот поэтому тут важно опять-таки заметить, что эти роли в сериале, наверное, играют все участники, не одна Юля Тимошенко, другие политики украинские, Виктор Ющенко и Виктор Янукович, тоже чувствуют себя вот такими вот телевизионными исполнителями.
Просто Юлия Тимошенко вызывает больше жалости.
А Янукович, я здесь бы вообще не говорил, потому что он не только телевизионный, он вообще исполнитель, как мне кажется. Он говорит то, что ему говорит спонсор партии, который вообще хочет поменять исполнителя, как по слухам.
Ну, ничего пока не получается. Да. Я думаю, что многие вообще спонсоры разных там партий меняли бы исполнителей на более покладистых, на менее ярких, на менее своенравных, но вот различие во взаимоотношениях между предпринимателем и действующим политиком как раз в том, что действующий политик добивается успеха у электората, потому что он не похож на предпринимателя, он не такой осторожный, он может выступить с необдуманным заявлением, он может там призвать население к каким-то действиям. Предприниматели, как правило, думают все-таки об интересах собственного бизнеса. Этим, кстати говоря, Юлия Тимошенко, наверное, тоже является феноменальной фигурой, потому что, начав с предпринимательской карьеры, она усвоила все правила политического поведения, политического выживания. А о том, как это все будет продолжаться, мы поговорим с нашими гостями, публицистами Андреем Кокотюха и Сергеем Руденко во второй части программы «Час пресса», сразу после выпуска новостей. Хочу напомнить, уважаемые слушатели, о том, что вы услышите в программе «Время гостей» сегодня в 19 часов по московскому времени и в 4 часа в 11 утра 27 марта. 26 марта 89 года в Советском Союзе впервые прошли выборы народных депутатов на альтернативной основе. В 2000 году в этот же день Владимир Путин впервые был избран президентом Российской Федерации. Владимир Бабурин беседует обо всем этом с бывшим народным депутатом СССР, академиком Юрием Рыжовым.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге убита уроженка Бурятии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, ее тело со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на железнодорожной станции Яблоневка. В Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко» Олег Кочкин. Он задержан по подозрению в вымогательстве. По мнению заместителя председателя партии Сергея Митрохина, речь идет о политически мотивированном деле. В Минске задержанных во вторник сторонников оппозиции обвиняют в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Министр внутренних дел Белоруссии Владимир Наумов ранее заявил, что задержаны более 80 демонстрантов. По данным белорусских правозащитников, под стражу были взяты свыше 100 человек. В норвежском городе Алисун 5 человек считаются пропавшими без вести после падения жилого дома. В доме проживали более 20 человек. Несколько жильцов получили ранения. Разбор завалов продолжается. По меньшей мере 40 человек убиты, около 200 ранены, по уточненным данным, в ходе ожесточенных боев между иракскими войсками и шиитскими повстанцами в городе Басра на юге Ирака. Силы безопасности ведут операцию против так называемой армии Махди, подчиняющейся радикальному шиитскому лидеру Мактаде Ас-Садру. Делегация Грузии во главе с министром иностранных дел проведет сегодня в Брюсселе переговоры с руководством НАТО. Грузинская телекомпания «Меди» полностью возобновит вещание 10 апреля, об этом сообщил генеральный директор телекомпании. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», пробное вещание начнется уже с 1 апреля.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню вам, уважаемые слушатели, что с публицистами Андреем Кокотюхой и Сергеем Руденко мы беседуем о 100 днях премьерства Юлии Тимошенко. 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. И вы можете звонить и задавать вопросы гостям. А мы продолжим наш диалог. Сергей, вот Юлия Тимошенко все это время старалась установить какие-то отношения с Россией. Да? Она наконец-то побывала в Москве в первый раз в должности премьер-министра, потому что во время своего первого пребывания на посту главы украинского правительства ей это так и не удалось. Она встречалась с Владимиром Путиным уже на излете его, так сказать, президентских полномочий. Но трудно сказать, что симпатии к Юлии Тимошенко, по крайней мере, это можно увидеть по российским средствам массовой информации, усилились в России после вот всех ее жестов в сторону Москвы. Почему ее так там не любят?
Ну, наверное, у Путина надо и Медведева спросить, почему они не любят Тимошенко. Мне кажется, что Тимошенко их пугает своей деловой хваткой. То есть у Тимошенко есть то, чего не было у Януковича, это умение вести и переговоры, договариваться, и причем эффективно вести эти переговоры. Потому что Янукович туда ездил в роли просящего человека. Юлия Тимошенко ездит туда как переговорщик, который имеет очень хороший опыт переговоров в качестве бизнесмена, главы очень большой корпорации украинской. И, насколько я знаю, она знакома с большинством представителей нынешней российской бизнес-элиты. В ее команде работают люди, которые имеют хорошие выходы на представителей российских бизнес-кругов. Поэтому, в принципе, она ведет переговоры как человек, который знает хорошо предмет переговоров. То есть, если она говорит о газе, то она знает досконально схемы, формулы этого газа. У Януковича, может, этих знаний и не хватало во время переговоров с Путиным и с правительством России.
Андрей, вот Тимошенко не раз высказывала свои восторги по поводу Владимира Путина. Вот как вы думаете, эти восторги искренне, на самом деле хотела быть на него похожей, или стиль управления его ей так импонирует?
Я сейчас скажу то, что, возможно, продолжит посланные мной ранее месседжи. Мне кажется, что Тимошенко ему где-то внутри завидует, потому что они с Путиным где-то примерно одного роста, как мне кажется.
И для нее это не такая большая проблема.
Вот, да. И она ходит, ну, как-то так вот, чисто условно. Такие вот... Всем известно, что люди невысокого роста обладают большими амбициями и большей хваткой, чем другие люди, чем, допустим, такие глыбы, как Янукович, он где-то под 2 метра. И она хочет также держать цепко, потому что Путин в свое время, будучи премьер-министром, потихонечку стал, как принято считать в России, наводить там порядок. И альтернативы Путину просто нет. И сейчас, как мне кажется, в России альтернатива Путину-президенту только Путин-премьер. И Тимошенко тоже хочет вот этими своими маленькими крепкими ручками держать страну так, чтобы никто не вякнул ни с одной, ни с другой стороны. Она хочет рулить этой страной, но у нее пока не получается. Потому что рулить Украиной очень сложно в силу того, как мне кажется, что Украина независимое государство всего 16 лет или 17 уже, а Российская империя все-таки ей больше 300 лет. Поэтому опыт руления Россией у россиян есть, тогда как опыта руления Украиной нет. Мы еще не знаем постсоветскую нашу страну, мы еще за 16 лет, 17 не изучили настроение нашего потенциального электората, мы еще не знаем, что им нужно. Путин четко знает, что нужно россиянам, и он действительно стратег, как говорил Сергей, а Тимошенко точно знает, что нужно украинцам, это сиюминутная выплата $200 на руки. но это не стратегия.
Владимир Иванович из Москвы, здравствуйте, Владимир Иванович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня два вопросика небольших. Будет ли Российская Федерация оплачивать внутренний долг свой? И второй вопрос.
Непонятно, а почему вы его задали?
Сейчас первый вопрос. Это в назидании примеру Тимошенко, который выплатил элементарно,
да.
но выплатила долг.
Да.
Это первый вопрос. И второй вопрос. Это, значит, Российская Федерация совместно с газовой картелью среднеазиатских стран повышает цену на газ. В контексте вот этих событий, будет ли Украина повышать аренду Черноморского флота до уровня мировых цен? Спасибо за внимание.
По первому вопросу я повторюсь, 200 долларов, то есть 1000 гривен, это не 1000 советских рублей. И я не знаю, как Россия будет выплачивать, в каком проценте.
Там есть разные предложения, да, разные формулировки, но, по-моему, это еще до сих пор до конца непонятно, какой спасительной формулировки придет российское правительство, когда еще эти компенсации.
По поводу аренды за пребывание Черноморского флота в Крыму, этот вопрос, насколько я помню, поднимал по повышению арендной платы в Крыму. Этот поднимал вопрос нынешний министр иностранных дел Владимира Грызко, и тогда Москва очень как-то жестко отреагировала на это и, скажем так, отзывы об Грызко были достаточно негативными, абсолютно понятно почему, да? Но я не думаю, что сейчас Тимошенко или Ющенко начнут повышать аренду Черноморского флота в ответ на повышение цены на газ, потому что если Россия будет повышать газ до 400 долларов за кубометр, то я думаю, просто украинская экономика исчезнет, ее не будет. А деньги, которые пойдут за аренду Черноморского флота в бюджет, они никогда не придут к предприятиям, которые могут лечь из-за повышения цены на газ.
Но дело еще и в другом. Дело в том, что, насколько я помню, сумма аренды баз Черноморского флота в Крыму зафиксирована в том самом большом договоре
97-го года,
как сумма, которая даже может быть пересмотрена только в случае, если Украина выйдет из этого соглашения. Да? Ну, например, в одностороннем порядке выйдет, будет новое соглашение, тогда нужно будет садиться за стол переговоров, опять договариваться и заключать новый договор.
Это может случиться не раньше 2017 года.
Совершенно. А вот суммы газовых поставок на Украину, они не зафиксированы на столь длительный период. Как, кстати говоря, по непонятным причинам зафиксировано там на 10 лет до суммы транзита, за которую платит Россия за транзит своего газа через украинскую территорию.
Интуиция мне подсказывает, что как только будет решен какой-то вопрос по НАТО, сразу же возникнет вопрос по Черноморскому флоту. Так что давайте сначала здесь разберемся с НАТО, а потом уже будем говорить о Черноморском флоте.
Галина из Москвы. Здравствуйте, Галина. Выключите радио.
Алло.
Галина, здравствуйте. Выключите радио. Да.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Я немножко реплику хочу сказать, что да, конечно, Юле очень сложно, очень трудно, но я как женщина только за нее. Недавно я с Украины езжу туда очень часто, потому что у меня там родители живут. Вот, и я хочу сказать, что даже в Донецкой области, я оттуда, что люди уже стали поговаривать о том, что Юля может навести порядок. Да, ей сложно, да, она неординарный человек, да, у нее есть харизма, и слава Богу. А Янукович уже практически упустил свой момент, это однозначно. Но я хочу сказать, что и даже Восточная Украина уже говорит о том, что Юля может навести порядок. Удачи ей, спасибо.
Вот мнение Галины, кстати, отражает тоже тут такой политический феномен Юлии Тимошенко, то, что она может пользоваться симпатией как Запада, так и Востока страны, то, чего не удавалось добиться ни Виктору Ющенко, ни Виктору Януковичу.
И навести порядок, вот это слово, которое было уже сказано.
Навести порядок, я это слышал по поводу Леонида Кучмы, что он наведет порядок потом.
Ни Леонид Кучма, ни Леонид Кравчук тоже не имели поддержки на Востоке на Западе.
Да. Вот, но сама идея наведения порядка не нова. Новым является вот именно вот эта вот готовность людей в разных регионах согласиться с мыслью, что именно Юлия Тимошенко наведет порядок.
Потому что порядок нужен всем, и на этом выехал Путин, собственно говоря, за 8 лет своего президентства.
Просто анализируя 100 дней правительства Тимошенко, можно сказать, что за эти 100 дней померкла звезда просто Януковича, как по мне. Потому что на самом деле он исчез с экранов, он не является активным комментатором, он не оппонирует нынешнему правительству. Так, проходят какие-то там заседания оппозиционного правительства, но Януковича на этой карте будущего Украины я, например, не вижу. Потому что есть Тимошенко, есть Ющенко, есть Луценко, есть Яценюк, есть Балога. Вот, собственно, активные игроки. А Янукович как-то ушел на второй план.
Потому что это искусственная фигура, я вас перебью.
Извините, искусственная фигура на протяжении последних 5 лет был дважды премьер-министром Украины. И в общей сложности руководил правительством где-то, если я не ошибаюсь, 3,5 года.
Что подтверждает искусственность этой фигуры.
Послушайте, я хотел бы вам напомнить, что после победы Виктора Ющенко на президентских выборах Виктор Янукович не исчез не то чтобы с экранов телевизора, он исчез вообще. И все уже утверждали, что политическая его карьера вообще завершена, что он опозорен, что он полностью раздавлен, что вообще такая политическая сила, как партия регионов, не будет присутствовать в украинской политической жизни и так далее и тому подобное. Тут ведь проблема еще заключается в том, как мне кажется, что очень часто лидерам партии регионов, Виктору Януковичу в частности, ничего не надо делать для своего возвращения. Их оппоненты своими вообще разногласиями, своей борьбой с друг с другом, своими ошибками все делают за них.
Мне кажется, если бы не погиб Кушнарев, то Янукович бы и не вернулся в телевизор. Потому что Кушнарев, он намного сильнее. Он умеет говорить. Ваш умел. Главное. Умел.
Да, да. Да. Ефим из Москвы. Здрасте, Ефим.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Добрый. Я хотел вас спросить. Скажите, пожалуйста, вот за эти 100 дней увеличена ли пенсия? Посажены ли коррупционеры? Не ты ли депутатская неприкосновенность? И произведена реорганизация ГАИ. Если да, то я тоже за Юлю.
Ну вот очень хорошее, кстати говоря, перечисление.
Значит, по ГАИ. Насколько я знаю, в ГАИ ликвидировано спецподразделение «Кобра», заместитель начальника которого показал средний палец на дороге спикеру парламента Арсению Яценюку.
Никак с реорганизацией
это
не связано. Никак
с и то случайно.
Это никак не связано с реорганизацией ГАИ. Пенсии повысились, выплаты по долгам по Сбербанку начались. Что там еще?
Ну, одновременно повышаются и цены.
Цены повысились.
Посажены ли коррупционеры? Не посажены.
Не посажены. Вот. На таможне якобы какой-то порядок уже начинают наводить, но, по крайней мере, об этом говорит Валерий Хорошковский, руководитель украинской таможни. Ну, опять же, в общем-то, сегодня, кстати, я прочитал новости о том, что министр по чрезвычайным ситуациям Украины Владимир Шандра заявил о том, что за 100 дней правительства количество чрезвычайных ситуаций в Украине уменьшилось 2 раза. Такое впечатление, что у нас кабинет министров какими-то подзаконными актами регулирует количество чрезвычайных ситуаций в Украине.
Нет, все просто. Просто когда в стране порядок, то нет чрезвычайных ситуаций. Ничего не горит, не тонет и не может.
Да, конечно.
Ну, летом ничего не горит.
Ураганов нет, штормов нет.
Сейчас весна, поэтому нет.
Вчера было штормовое предупреждение по стране. Но ликвидирована тендерная палата, по-моему.
Нет, не ликвидирована.
Она не ликвидирована.
И, кстати говоря, вот тоже последний итог этих 100 дней. Вчерашний, что утверждает, что фонд государственного имущества отказывается продавать стратегические предприятия украинские.
Вот это, кстати, еще один минус, что Юлия Тимошенко не смогла взять под контроль фонд госимущества. То есть ей не удалось сместить Семенюк с должности председателя фонда госимущества.
Ольга Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Ольга Ивановна.
Добрый день. Добрый. Будьте любезны. Я хочу сказать вот что. Причем здесь Божий дар с яичницей, Черноморский флот и газ?
Мы-то...
Да Украина всю жизнь должна благодарить, что ей такой подарок подсунули. Об этом совершенно никогда вы не говорите.
А подарок какой?
Подарок это что?
Да, в качестве...
Газ или Черноморский флот? Что такое подарок?
Или все-таки яичница?
Подарок это Крым. Как кто-то раз подарил Украине Крым.
Это был не дурак.
Это был Хрущев.
Умный человек этого не сделал. Народ за это не голосовал.
Крымская область.
Ну, тогда, в общем-то, никто ни за что не голосовал. Да. И ваши претензии, в общем-то, до радиослушателя Радио Свободы. То есть мы тему газа и Черноморского флота подняли, потому что отвечали на вопрос радиослушателя Радио Свободы.
Да, совершенно верно. Никак не, кстати говоря, никак не выступили за увеличение арендной цены, хотя не нам эти вопросы решать, это вопрос. Да. Дипломатов. Крымская область Российской Федерации была передана в состав Украины по просьбе Президиума Верховного Совета РСФСР. Президиум Верховного Совета УССР согласился с этим, с этой просьбой своих российских коллег. Соответствующее решение было одобрено решением Президиума Верховного Совета СССР. Вот и вся правовая процедура, соответствующая тогдашнему законодательству. Так что никаких подарков речи не было. Было согласие. Хотелось бы, однако, заметить, что крымская история – это новая история в деятельности Юлии Тимошенко, потому что сейчас ведь группа депутатов именно от Демократической коалиции предложила изменить полномочия крымского парламента. Это тоже такой момент довольно интересный. С тем, чтобы крымский парламент не был единственным органом, способным вносить изменения в конституцию этой автономной республики. То есть, на самом деле, тут я не хотел бы, чтобы мы обсуждали там чисто крымскую проблему. На самом деле, просто есть еще очень много разных возможностей для того, чтобы провоцировать какие-то кризисы и нестандартные ситуации в стране.
А потом решать эти
ситуации, да.
Чтобы избирателя просто держать в тонусе.
Но вернемся, собственно, к госпоже Тимошенко. Вот, Андрей, скажите, а вам команда госпожи Тимошенко нравится? Там ведь нет особенно. Там есть женщина, госпожа Денисова, да, она министр...
Бывший министр финансов автономной республики.
Крым, кстати, да. Но, в общем, сама команда, вот мужская, она достойна Юлии Тимошенко?
Ну, если убрать оттуда Николая Томенко, мне кажется, что...
Томенко в правительстве нет.
Нет, но я думал, что мы говорим о команде...
В целом, да.
Да, о ближнем круге, так сказать. А вообще, я смогу судить об этом только по делам. Мы все прекрасно знаем, что Кабмин не мог работать из-за того, что был блокирован парламент. Говорят, все много говорят по делу, говорят красиво, но реальных результатов этой говорильни нет, как в силу объективных причин не работал парламент. Нельзя рассмотреть законы Кабмина. Но я думаю, что результатом, вот, что более подробно и более четко я лично смогу, как автор, ответить на этот вопрос после выборов мэра Киева. Мы посмотрим, как будет работать эта команда. Я считаю, что Кабмин приложит к этому некоторые усилия, к изменению ситуации в Киеве, потому что все-таки взять под контроль столицу Украины, правительство Украины всегда хочет. И сможет ли? Посмотрим.
А это вообще ведь риск, да, для Юлии Тимошенко, вот эта борьба за Киев, очевидно?
Конечно, конечно. Тем более, что Леонид Черновецкий был и остается очень серьезным конкурентом. То есть мне кажется, что сейчас никто, как и в 2006 году, недооценивает Черновецкого. Потому что Черновецкий уже включился в избирательную кампанию, а представители нашей Украины и блока Юлии Тимошенко только решают, кто пойдет на выборы.
И Черновецкий ведь похож на Тимошенко по стилю своей вообще деятельности.
Да.
Он тоже такой импульсивный человек, интуитивный.
Я вот только что хотел об этом сказать, вы уже задали мне этот вопрос. В чем они похожи? Тимошенко платит пенсионерам по $200, Черновецкий будет давать тем же пенсионерам по килограмму гречки и банки шпрот.
Он доплачивает пенсионерам пенсии в Киеве.
И пенсионерам, и бюджетникам, как всадникам, так и школам.
Разница только в том, что Юлия Тимошенко делает выплаты с бюджета,
да.
А Леонид Черновецкий
банкир,
гречку...
Банкир, да, Черновецкий.
Банкир Черновецкий покупает это за счет концерна прав Эксбанка.
Ну, он уже его продал, насколько я понимаю.
Я думаю, что он его продал какой-то своей дочерней структуре, сам себе.
Не, ну, доплаты пенсионерам и бюджетникам, они делаются из киевского городского бюджета. Их доплачивает правикс.
Виталий, я бы сказал так, что и Черновецкий, и Юлия Тимошенко, в принципе, имеют где-то один и тот же электорат. Это люди, которым достаточно заплатить там какую-то энную сумму
и дать гречку.
И дать гречку, и которые скажут, да, вот это наш лидер.
Евгений Иванович из Ельца. Здрасте, Евгений. Это Липецкая область, да?
Да.
Да, Евгений Иванович, здрасте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, дама, которую вы обсуждаете, дольше сентября не просидит.
Ну, это уже время, согласитесь, Сергей Иванович.
Нет, ну это короткое время.
А почему?
Вообще-то я наполовину украинец, понимаете? Вот я наблюдал много-много. Я очень ценю украинских женщин. У них темперамент другой совсем. Дело в том, что они очень заботливые. Но вы слышали такое? Ну, в России, по крайней мере, многие дамы даже гордятся. Такое понятие «стерва».
Это да, мы
видим. Ну, мы слышали это. Да, слышали. А какое это отношение имеет к Юлии Тимошенко?
А вот вы знаете, когда был Путин у вас с визитом, это было при первом ее премьерстве. И я так наблюдал внимательно манеру, как она себя держала, как он. И вот у меня, и у многих даже сложилось такое суждение, что... В общем-то, он спокойно вынес все эти ужимки и прочее. И вот на этой почве, мне кажется...
Не отреагировал на женщину, да?
Она не пользуется уважением, вот когда приезжает на переговоры. Да еще плюс Олейник, помните вот эту вот историю?
Да, Министерство обороны. Закрыли эти уголовные дела в России, насколько я знаю.
Да не, я понимаю. Но все равно, закрыть-то закрыли, но... Факт остался, никуда не денешься.
А какое это имеет отношение к отставке Юлии Тимошенко в сентябре нынешнего года, по вашему мнению?
А имеет прямое отношение. Потому что, в принципе, вот это качество, которое я упомянул, оно не нравится даже вашим мужчинам. Я имею в виду и президента, и оппозиции, и прочее. И вот в ее команде только люди, которые самостоятельно... не имеют, понимаете, прав. Они только поддакивают.
Но, вот. но мы говорим о Тимошенко как о политике, а не как о женщине. То есть
он... Ну, Андрей говорил о Тимошенко и как женщине. Да. И тут мы, оказывается, с помощью нашего уважаемого слушателя узнали, что на Владимира Владимировича Путина женские чары не действуют. Ну, по крайней мере, когда речь идет о госпоже Тимошенко.
Если говорить, спасибо. Тут был вопрос о команде Тимошенко. Мне очень жаль, что в этой команде нет еще одной женщины Богатыревой. Что она пошла в команду президента. И к счастью, ушла из партии на регион. Мне кажется, что союз Тимошенко и Богатыревой в чем-то был бы полезен.
Это, вы знаете, это все-таки украинская политика, а не сериал «Секс в большом городе».
Мне кажется, что в команде Юлии Тимошенко может быть одна только звезда. Поэтому, в принципе, нынешнее правительство... Для меня, как для журналиста, не является настолько интересным, как правительство Тимошенко 2005 года. Вот Дмитрий Табачник, бывший вице-премьер Украины, утверждает, что Юлия Тимошенко запретила своим министрам выступать в средствах массовой информации и давать интервью.
А Луценко?
Луценко это исключение.
И это не совсем ее министры.
Да, и не совсем ее министры. Вот мне не хватает как журналисту какого-то информационного наполнения. То есть я вижу только Тимошенко, я не вижу министров. Я некоторых министров даже в лицо не знаю. Там, например, министра угольной промышленности Полтавца. Я долго идентифицировал, что это за человек. Или министр промышленной политики Новицкий. То есть люди, которые, в общем-то, малоизвестны.
Ну, это значит, что понемногу Украина становится похожей на Россию, где тоже люди не знают многих министров. Где Васильевич, Москва?
Да, можно вам вопрос?
Да, давайте.
Значит, меня интересует, как представителя промышленности, такой вопрос. Наша промышленность очень здорово связана с украинской. Такими нитями страшными. Все мы вместе в одной куче.
Страшные нити, это звучит, да. Конечно, да.
Да. Отсюда вопрос-то такой, что делает Тимошенко для того, чтобы все эти наши связи продолжались, укреплялись и все. Потому что если связи будут рваться, ну, Россия-то как-нибудь выскребется, а вот Украине будет совсем тяжело.
Тимошенко никогда не будет рвать связи с Россией. То есть она прагматичный, умный политик и никогда не пойдет на это. Так что я думаю, что ваши опасения абсолютно беспочвенны.
Ну, я, кстати говоря, не преувеличивал бы сейчас особых связей между российской и украинской именно промышленностью. Товарооборот между Россией и Украиной уменьшается с точки зрения продукции, я имею в виду, не брать
энергию. Я так понимаю, что слушатель имел в виду производственные
связи, но они тоже уже не столь... Россия, кстати говоря, за последние годы сделала все, чтобы большую часть тех производственных комплексов, которые были связаны с Украиной, как и с другими бывшими советскими республиками, все-таки на собственной территории выстроить, а те, ту продукцию украинскую, которая не имеет аналогов в России, она покупается тоже сквозь, через процедуру квотирования и так далее и тому подобное. Поэтому я не преувеличивал бы взаимозависимость этих двух экономик именно вот с этой точки зрения. Что если вот как это было в Советском Союзе, вот там, если деталь не сделают, то этот завод там вот где-нибудь в Нижнем Тагиле остановится. Уже не остановится. И точно так же, то же самое касается украинской промышленности. А если, допустим, в самом деле нельзя будет купить какую-то трубу, так ее купят в другой стране, просто дороже. Ну, это просто Газплан умер, в нем теперь Государственная Дума находится.
Мне нечего добавить, я согласен.
Я имею, нет, хотел сказать, что понять это другое, Андрей, вот когда слушатели говорят вот о связях вечных между российской и украинской промышленностью и так далее, это ведь тоже, по большому счету, помогает политикам вот жить вот этими вот такими вот, это ведь такие мифы советского прошлого, на которых тоже удается многим создавать собственные карьеры.
Но этот миф одним предложением формируется. Без России мы никуда. Или без Украины мы никуда. Действительно, сейчас уже есть некая связь, ну, все-таки соседние страны. Но с другой стороны, я не думаю, что наша промышленность, вот, украинская, зависит только от России. Она зависит и от других стран. Наша промышленность украинская, особенно, допустим, какая-то легкая, пищевая, за счет своих ресурсов мы уже давно не развиваемся. Это обычно совместные с кем-то предприятия. Так что Украина пока по-любому зависит, если не от России, то от Польши или от Америки. Или,
ну,
от,
как любая,
да,
страна.
Как любая страна. Поэтому я бы не акцентировал на этом внимание, что мы без кого-то пропадем. Мы с кем-то можем пропасть с тем же успехом. Так что сейчас, я думаю, нам нужно сосредоточиться здесь на решении внутренних проблем и, вот как говорили уже, и навести порядок, хоть относительный, в этой стране, чтобы она смогла потихоньку работать. А промышленные связи, они не разорвутся, потому что бизнесом люди занимаются везде, во всем мире, как крупным, так и малым. И политические разногласия на экономические отношения вряд ли повлияют.
Вот будем следить, как Украина будет решать свои проблемы с Юлией Тимошенко или без нее в следующие 100 дней. Напомню, уважаемые слушатели, что гостями нашей программы были публицисты Андрей Кокотюха и Сергей Руденко. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас мне осталось только напомнить вам, что после выпуска новостей в 2 часа выйдет «Американский час». Книжное обозрение Марины Ефимовой, «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Это Пол и Сани Бакманы в этой программе. Кинообозрение с Андреем Загданским. Вот главные сюжеты этого «Американского часа». Так что оставайтесь с нами и слушайте эту программу.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир.